Сегодня я бы хотел немножко, чтобы вы порассуждали, поразмышляли. Мы вместе все порассуждали, поразмышляли, вспомнили что-то из прошедшего и посмотрели, как работает информация. Информация – это интересное слово. Люди стремятся получить информацию. Вот. Часто бывает, они становятся забитыми информацией и уже тонут в ней. Задача в том, чтобы уметь разбираться в этой информации и правильно применять ее к своей жизни. Вот. Мы оперируем разными понятиями, как мы с вами говорили, и когда даем им определение точное, то становится легко жить, легко общаться. Мы видим, насколько наши понятия о каком-то определении соответствуют определению этого же понятия нашего собеседника. Мы, конечно, не стараемся умалить его необразованность, а просто говорим, насколько высок уровень церковного понимания вещей. Это не предмет нашей гордости, а предмет великой ответственности, чтобы следовать церковному учению и учитывать вот эти вот, так сказать, наставления, которые нам дает церковь, через слово, через понятия эти, двигаться к Богу, с Богом и приводить людей ко Христу. Давайте вспомним, что такое промысел Божий, если мы, конечно, знали об этом или слышали. Промысел Божий – это есть постоянное попечение Бога о человеке, когда он даже злое претворяет в добро. То есть все использует для того, чтобы принести, дать человеку благо. Это очень интересный момент. В жизни человек всегда стремится к некому благу. Но достигая его, он понимает, что это не благо. Если это не благо от Бога. Потому что настоящее благо дать может только Бог. Вот промысел Божий, он удивителен тем, что Бог постоянно печется о человеке. Если мы этого не знаем, мы говорим, что Бог нас забыл. Нас наказывает, потому что злится на нас. Мы его разозлили, как люди говорят. Он отвернулся от нас. Бог не исполняет свой промысел. Но если мы знаем, что промысел Божий – это постоянное попечение Бога о человеке, когда он не то что заботится о нас, а даже злое претворяет добро, все нашу неправильную жизнь он даже старается притворить и использовать для того, чтобы мы получили истинное благо от него и поняли, что эти недостатки нам только мешают. И почему говорят, что даже враги церкви есть слепое орудие в руках промысла Божьего. Поэтому не надо торопиться говорить, что вот это вот моя соседка колдунья, я точно знаю. Но когда разобрались, что оказывается, она это не колдунья. А вот когда мы так относимся к человеку, называем его колдуном там, или безумцем, или безбожником, или там бесом. Это говорит о том, что мы не читаем Священное Писание, не задумываемся над ним, и вообще не задумываемся, что мы делаем. То есть, а что значит не задумываемся, что мы делаем? Мы хватаемся за оголенный провод, в котором 220, прыгаем там в пропасть без дна, идем по тонкому льду. В Священном Писании написано, кто скажет, сам Христос говорит, брату своему пустой человек, тот принадлежит Синедрион, то есть суду. А кто скажет безумный, принадлежит гиене огненной. Вот как интересно. А что значит, ну, пустой человек, там, суду? Еще как-то это можно объяснить. А вот когда говорят безумный, человек принадлежит гиене огненной. А мы ведь мы часто называем человека безумным. А что такое колдун? Колдун – человек, который служит дьяволу. Так вот, оказывается, чему мы можем, под какой суд мы можем подпадать, под какое наказание, то есть сами себя ввергаем. Потому что кто такой безумный? Опять ищем ответ в Священном Писании. Читаем Псалом Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». По-настоящему безумец – это тот, который отрицает Бога, то есть отрицает жизнь. Это очень страшное состояние, это редкое состояние. Когда человек кончает жизнь самоубийством, он говорит, что он, как правило, был в безумном состоянии. То есть в нормальном состоянии это сделать, ну, крайне тяжело, в состоянии аффекта. Так вот, состояние безумия с точки зрения духовного – это отказ от жизни, от самоубийства. И как мы можем человека называть самоубийцей? То есть мы бросаемся словами, это очень страшно. Поэтому несем большие осуждения, большие наказания. Кстати, почему человек несет большие осуждения? Об этом тоже нам говорит Священное Писание. Немногие из вас делаетесь учителями, потому что понесете большие осуждения. Как интересно. Все лежит на поверхности. То есть не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. То есть чего учить другого, надо себя сначала научить, а кому надо, тот спросит у умного человека. Поэтому пока нас не спросили, мы должны знать, что мы пока еще не очень умные. Тем более, если лезем со своими советами наперед. Итак, промысел Божий. Понятно, да? Вот попытаемся все-таки начать уподобляться Богу. Иначе чему нам еще уподобляться? То есть его свойствам, качествам, особенностям. Промысел Божий. То есть попытаемся из того, что мы видим плохое в чем-то или в ком-то, или где-то, притворить это в доброе начало, в хорошее. Да, тяжело и трудно, сложно. Грех брата – это грех моего брата, это мой грех, как сказал один монах. Поэтому мы видим то, что видим. Мы каждый день читаем молитву «Отче наш», в конце которой мы говорим «Избави нас от лукавого», то есть от лукавого видения вещей, от искривленного видения этих вещей. Дай нам возможность стремиться, чтобы видеть это все светло и просто. Наша задача – уподобляться Богу, коль уж мы христиане. Назвался груздем, полезай в кузов. Человек только в христианстве имеет такое определение. Человек – это образ Богу уподобляющийся. И весь смысл Ветхого и Нового Завета в этом заключается. То есть с момента грехопадения человек вошел в историю человечества, в исторический процесс, в человеческую историю, где жизнь передается через смерть. Поэтому была безысходность. И иудеи так и мыслили. Вот однажды Господь, обращаясь к иудеям, сказал: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе». Вот как интересно. Только услышав слово Божие, они встали на дыбы. И как встали? Назвали Бога бесом. Почему? А потому что они жили в историческом процессе. Священной истории для них не было. История человечества началась с грехопадения, как история передачи жизни через смерть. Все шли в ад. И вот Господь, придя в этот мир, Он дал человеку освобождение от смерти. Это называется священная история. Человек – это образ Богу уподобляющийся. И весь смысл Библии в том, как уподобляться Богу. Вот это и есть как раз суть нашего существования. Бог воплотился в род человеческий, и Бог принял на себя образ человеческий. Человек – это образ Богу уподобляющийся, а Бог – это тот, кто берет на себя образ человеческий со всеми его грехами и преображает его в божественный образ. Вот это наша как раз и есть работа, наш труд, которым мы входим в Царствие Божие. Бог не мог не войти в падшую плоть человека, и Он мог в нее войти, в эту падшую плоть, для того, чтобы и происходил процесс образования. Мы об этом даже не помышляем. Здесь мы сталкиваемся с понятием покаяния. Все, наверное, слыхали такое слово, да? Господь, выходя на проповедь, возгласил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Что же такое покаяние? Вот в западном богословии даже такого слова нет. Ни в английском, ни в немецком языке даже нет такого слова покаяние. Дух Запада, он имеет свои особенности. Прежде всего, западное богословие, оно христоцентрично. Наше богословие, оно тринитарно. Мы исповедуем полноту Святой Троицы. Покаяние, оно известно только восточному мировоззрению. Вот в том смысле, в котором мы его исповедуем. В западном мировоззрении есть понятие раскаяния, исповеди, я каюсь. Но не более того. Я совершаю грех, а Бог меня прощает. Он должен простить. Он же прощает. Это такие юридические отношения с Богом. Я-то человек обыкновенный, нормальный. Да, я согрешаю, но меня прощают. Там нет понятия того, что я болен, глубоко болен. Только христианство православное, только православие говорит, что человек с точки зрения, в отличие от всех философий религии, как мы с вами говорили, которые говорят, человек, ты вообще личность, ты статус, ты развивайся, ты уровень, ты развивайся возможности, там, познавай себя, будь великим, мощным. Только христианство говорит о том, что человек с точки зрения нравственного, духовного, морального, физического, это глубоко духовно болен. Тебе нужен врач. А врач – это Христос. Так вот, западное мировоззрение, оно не знает понятия болезни духовной и покаяния. Там юридические отношения с Богом. Поэтому, когда там даже, так будем говорить, вот, ну, нет такого стремления к обучению, как вот мы с вами занимаемся. Потому что юридизм, он это все глушит. Поэтому не надо удивляться, если там есть так называемая свобода там, взаимоотношения людей одного пола. Как же, вот так вот, вы знаете, что, ну да, то есть люди даже не понимают, о чем идет речь. И вот один мой знакомый священник, он пытался, он из России там служил много времени, вот я пытался как-то начать ставить вопрос о каком-то образовании, давайте вот как-то учиться, типа воскресной школы, библейской школы, не получил никакого отклика. А когда начал говорить с детьми, то с ужасом обнаружил, что они не знают, что такое скромность, не говоря уже о целомудрии. Но я не говорю о людях. Там есть люди, семьи, которые ратуют за это, и они страдают, они пытаются. Но общий дух, когда в школах там или в законе прописано, что нельзя называть маму папа, дабы не дискриминировать однополых, простите, уродов, значит, и прочее, сам дух. В восточном мировоззрении это не укладывается. Да, люди скажут, что есть больные люди, но не более того. Но попробуйте в нормальной семье что-то такое предложить. Вас просто, мягко говоря, за шиворот выставят за дверь. Это мягко говоря, если просто не отнесут в больницу. Что же такое покаяние, которое неизвестно вот такому мировоззрению? В отличие от раскаяния, от исповеди, от констатации факта, что я, да, я грешен, вот меня давайте, я вот такой, да, я такой, ну, а что делать? Вот давайте, это ваша уже проблема. Да, исповедуйте меня, снимайте грехи, но я так и живу. Это тупик. Покаяние в переводе на русский язык с греческого слова метаноя означает перемена сознания, перемена жизни, мировоззрения. То есть это ломка, ломать себя в корне, корежить как можно, то есть выворачивать себя наизнанку. То есть ломать, да, по-настоящему. Трудно, тяжело, неохота, но надо. Конечно, мы знаем, что такое покаяние, но беда в том, что мало из нас кто вот меняется. Вот форма подачи содержания, форма, в которой заложено содержание, в частности, Слово Божие, сама форма, она может быть необычная. Я, в частности, с этим столкнулся. И пришел к таким наблюдениям, что форма, за которой есть содержание, это есть ключ к открытию двери сердца человека. И когда сердце человека вдруг открывается, это бывает очень редко, потому что мы не открываем свое сердце по причине гордыни. Мы все знаем, нас не трожь, есть какой-то уровень, в который уже никто не должен входить, даже Бог. То есть сердце мы никого не пускаем. Оно закрыто. Не в том смысле, что надо впускать все там плохое. Нет, нет, нет. Сердце – это вместилище ада или Царствие Божие. Сердце – это удивительное место, где сотворяется все Царствие Божие, бесконечное. Это невозможно понять, но так оно и есть. И Христос воцаряется. И в сердце можно сделать полную пустоту, полное отсутствие жизни, то есть сотворить ад. Так вот, человек на самом деле не знает, что у него в сердце, пока оно не откроет. И мы так и ходим, ходим. И вот когда происходит это открытие иногда, то человек в ужасе сталкивается с тем, что у него находится. И он собой уже не владеет. Он может кричать, бесноваться, рыдать или радоваться, если там что-то он обнаружит хорошее. Священное Писание нам говорит, что человек из доброй сокровищницы выносит доброе сокровище. И от избытка сердца говорят уста. То есть мы показываем, что в нашем сердце время от времени являем таковое, как бы проявляем это, но ищем ключ-то и причину в совсем другом месте. А вот если оно раскроется, сердце, вот начинается паника у людей. И в одном месте Господь говорит: «Се, стою у двери сердца и стучу, и кто отворит мне?» Представляете, Христос стучит, и никто ему не отворяет. Это не то, что как бы для красного словца мне приходится говорить, никто не отворяет. Если Господь в Евангелии говорит такие слова, то Он говорит всем людям, практически все люди. И кто мне отворит, я с тем войду и буду вечерять. Так вот, проблема в том, что мы не отворяем двери сердца. Отворять надо для чего? Чтобы узнать, а что у меня там лежит. Худое, плохое, доброе, но надо посмотреть. Значит, так оно и будет закрыто. Так вот, покаяние – это перемена всего, что есть у нас в жизни, перетряхивание. То есть полный разворот в сторону Бога. Мы же постоянно сворачиваемся, постоянно нас лукаво уводят в разные стороны, как несмысленных детей. Так вот, покаяние, оно у нас в православии, в восточном богословии, оно является этой как раз школой стремления к Богу, обучения жизни с Богом, то есть видение другой жизни. Вот когда мы слышим слово «покаяние», надо всегда помнить о том и осмысливать в себе, насколько я работаю над собой, что я делаю, а в чем я меняюсь, и меняюсь ли я вообще. Вот показателем этого является, как бы таким контрольным измерителем, является таинство исповеди, когда мы приходим, и вот здесь мы начинаем отчитываться о своей работе, то есть мы сами отчитываемся перед собой. Мы говорим на самом деле, что со мной происходит, что я делаю и что мне дальше делать, мы спрашиваем. Ну, на самом-то деле, практически это очень редко можно увидеть у людей, которые приходят на исповедь. Они просто не знают вообще, зачем надо приходить на исповедь. Так вот, идя на исповедь, мы должны все-таки готовить знать, а с чем мы идем. И вот от чего я буду отказываться, от чего я начал отказываться, в чем я буду себя изменять. Что такое таинство? Таинство – это такое священное действие, где мы, дойдя в жизни до какого-то предела, и уже невозможно что-то совершить, это не в наших силах. Мы прибегаем к помощи Божией, Он дает нам силы, и это переходит границы наших возможностей, и мы это совершаем. То есть мы же не можем, допустим, избавиться, ну, если не можем избавиться от гнева, зависти, от какого-то греха, но мы стремимся к этому по мере сил и доходим до какого-то предела в наших силах. То есть, как можно себя там, не знаю, сдерживаем, там, переформатируем, пытаемся что-то делать. Но когда у нас нет сил, мы прибегаем к таинству. И Господь нам дает потрясающие силы. Он освобождает нас от этих бесов, от этих крючков греховных, от этой зависимости. Мы становимся свободными и понимаем, что вот она, дорогая свобода, которую мы искали очень долго. Вот. Это происходит с помощью Божьей. Поэтому, говоря вот в частности, об исповеди, о покаянии ясно, да? Покаяние – это перемена, то есть это работа над собой. Господь говорит: Царствие Божие усилием берется, и кто вот употребляет усилие, тот и входит в него. Исповедь – это такое таинство, где реально меняется человеческая жизнь. Если она не меняется, значит, человек не исповедуется. Все это профанация. Поэтому мы все можем видеть это на себе, ощущать, смотреть, как это действует, работает. И не надо бояться, что с нами что-то происходит, когда мы общаемся с Богом. Надо бояться, что то, что с нами происходит, когда мы вдали от Бога. Потому что вот тогда мы можем не контролировать себя, тогда нами руководит кто-то другой, а не Бог. Вот это очень опасно. И давайте еще посмотрим, что такое таинство причастия. Это высшее таинство, к которому надо подходить с особым благоговением и с особым рассуждением. Без рассуждения к таинству причастия подходить, а значит подходить без подготовки недостойно. И поэтому можно очень пострадать от этого страшного таинства. Апостол Павел говорит, поэтому многие болеют и немало умирают. Ну вот вы скажете, да, не болеем и не умираем, и люди не болеют, не умирают. Вот однажды мы говорили, вот как раз обсуждали с моим приятелем, он сказал, что какие сильные таинства, соборование, исповедь, человек прям исцеляется, меняется. Вот, я заметил, что таинство причастия, оно даже несравнимо по своей значимости вот с этими таинствами. Ну а почему не происходит каких-то реальных вещей, допустим, вот так вот, как я, он сказал, как я вижу, допустим, в соборовании или в исповеди? Да потому что оно действительно настолько, даже сказать сильное, это не то слово, действенно. Если бы оно действительно действовало, как оно есть, вот как он Господь сказал, то действительно многие бы болели, умирали или просто преображались в богоподобие. Вот в житии святых отцов есть такой случай, когда такой момент, когда один человек причащался, и один вот святой видел, что он открывал рот, ему клали причастие, а подлетал ангел и забирал его. И человек как бы причащался, не причастился он, как бы, вот, видимо, вкусил. Наверное, это для того, чтобы не повредить человеку, вот как Господь своим промыслом управляет. Поэтому не надо думать, что вот не по милости Божией, если мы верим, Господь дает удивительные вещи. Однозначно так нельзя подходить. Вот именно вот так вот. Потому что Господь, как Отец Небесный, как любящий Отец, Он все время ищет, как нас спасти. Когда мы упираемся уж до нельзя, Он даже и в этом смысле злое притворяет добро. Может быть, лишает нас этого, чтобы мы не повредились. Я не говорю вам специально определение из догматического богословия, а даю реальное определение этих понятий. Причастие – это то таинство, когда мы становимся одним телом и кровью со Христом. Вот и подумаем, а что же это такое? То есть есть над чем помыслить.